As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
А я живу нормальной жизнью. У меня есть работа, хорошая, она мне нравится. У меня друзья прекрасные, все хорошо. Я живу в хорошем месте, в хорошей квартире, у меня хорошие отношения с матерью, у меня есть деньги. Там, я молода достаточно. Я в норме, I'm okay. Но при этом, при всем, вот это вот непопадание в успех воспринимается как провал.
Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Второй сезон! Подкаст устроен следующим образом. Я приглашаю интересных мне людей, они рассказывают свои истории, и мы обсуждаем, что для них значит провал. Мы будем открыто разговаривать о неудачах, которые ни на что не повлияли, но сильно задели, о смешных провалах и тех, которые изменили жизнь и помогли узнать себя. Присылайте истории ваших провалов в мой телеграм «Провал подкаст» или на почту провалподкаст@gmail.com и получите 3 минуты славы в одном из следующих выпусков. Кстати, я запустила еще один подкаст, называется «Кристина, добрый день». Очень классный, ссылочка в описании. Подписываемся. Сегодня у меня в гостях Анна Чесова, редактор и создательница телеграм-канала о винтаже и секонд-хенде. Опять ты в обносках. Привет, Аня.
Привет.
Можно я сразу начну с небольшой истории?
Да, конечно.
Я слушала подкаст «Очень классный норм», и там девушка рассказывала, по-моему, про опыт в Тиндере. Я подумала, боже мой, какая это грамотная девушка, как она здорово рассказывает. Потом я через пару недель включила подкаст «Это разве секс?», и там еще одна девушка рассказывала про свой опыт секса. А потом я включила подкаст «Медузы», где еще одна девушка рассказывала про свой текст про платных друзей. И когда я думала о героях для второго сезона своего подкаста, я такая думаю, блин, вот там была очень классная девушка в одном подкасте, во втором подкасте, в третьем подкасте. У меня с именами очень плохо. Полезла смотреть, кто эти люди, чтобы всех их пригласить. И вдруг поняла, что это на самом деле эти все люди — это один человек, и это ты. Такая вот история. Так что спасибо большое, что ты сегодня пришла. Я, правда, очень-очень хотела с тобой пообщаться.
Спасибо, это очень приятно слышать. Спасибо большое.
Я, если честно, даже дальше не знаю, как начать, потому что эта история у меня только вкрутилась в голове, я ее рассказала. Так что говори что-нибудь ты теперь.
Я немножко не согласна с фразой, с которой ты начала, что это история про провалы, которые ни на что не повлияли, но при этом сильно задели. Мне кажется, в этой фразе кроется дикое противоречие, потому что если тебя что-то очень сильно задело, то это повлияло на все. И очень вероятно, что это повлияло на всю твою дальнейшую жизнь. Потому что очень многие вещи, которые меня сильно задевали, потом диктовали мне поведение какое-то достаточно продолжительное время, иногда годами. Я вела себя как-то, я выбирала какую-то линию поведения, которая сформировалась под воздействием того, что на меня что-то сильно очень повлияло. Поэтому я думаю, что если тебя что-то сильно задело, то это на все повлияло. Так что если провал запомнился и задел, значит, он повлиял на все, на многое, как минимум.
Это, на самом деле, супер размышление, потому что я об этом, если честно, особо никогда не задумывалась, именно конкретно об этой фразе. Мне классически просто понравилось, как она прозвучала. Но в твоих словах есть огромное зернецо такой истины. А ты можешь рассказать какую-нибудь историю, когда, возможно, какой-то ивент, если ты его рассказываешь со стороны, он вообще не звучит страшно, но тебя это прям цепануло и на тебя повлияло?
Да, безусловно. Я как раз, когда, собственно, я издалека сразу начну и скажу, что очень терапевтической для меня стала подготовка к этому подкасту. Мне нужно было, ну, я решила поразмышлять несколько, да, о провалах, о своей жизни, подумать перед записью. И с ужасом, с одной стороны, с ужасом, с другой стороны, с интересом поняла, что за 32 года моей жизни у меня не было никаких крупных провалов. Ну, вот тех, которые по-настоящему, когда вот что-то происходит, ты, я не знаю, с тебя публично слетают трусы, что-то ты проваливаешь в профессиональной сфере, тебя публично кто-то как-то назвал, и все посмеялись. Ну, что-то чего-то такого, что действительно вот прям можно называть громким всплеском провала, в моей жизни не было. И при этом, при всем, безусловно, во всякие грустные моменты жизни, когда я сама себя бичую, я думаю, ну, каждый слушатель примерно представляет себе, что это значит, да, потому что у нас у всех бывает такое, когда мы сами себя бичуем. Я, конечно, думаю, что моя жизнь полный провал. И это странное противоречие, я стала думать об этом. И почему-то первое такое событие, которое мне в этой связи вспомнилось, я очень хорошо вспомнила, как я пришла в танцевальный кружок, когда мне было 13 лет. Я танцевала всю свою сознательный вот возраст до окончания школы, все подростковые годы я протанцевала в танцевальном коллективе. А тут нужно знать моим слушателям, что я из маленького, очень провинциального города. Я закончила школу в городе Лабытнанги. Это город, который сейчас известен тем, что в нем сидит Олег Сенцов. А это маленький город на севере России, за полярным кругом, там очень холодно. И совсем маленький город, в нем 19 тысяч жителей, по-моему. И вот, в общем, я, когда 13 лет не исполнилось, 14, я решила, что чем-то нужно заниматься после школы. Я решила пойти в танцевальный кружок. Танцевальный коллектив «Палитра» до сих пор существует. Я помню, что мне было 14, но меня определили, я должна по возрасту была быть там в какой-то младшей группе, ну, там, а меня определили в среднюю. И непонятно, почему я не была там особенно высокой или крупной. И, в общем, так получилось, что я пришла в группу, где я была младше всех. У меня все, как бы, мальчики и девочки в этой группе были старше меня на пару лет, как минимум. Меня мама очень любовно собирала на мое первое танцевальное занятие в хореографический класс. Она мне дала велосипедки, короткий топик такой, который открывал живот мой детский. В этом был ноль эротизма, естественно, потому что, ну, мне было там совсем немного лет. И мама заплела мне два хвостика. Причем таких вот не снизу, а которые вот над ушами. Не знаю, представляют себе, да, слушатели. Вот, то есть, как бы это такие торчащие в две стороны, такие два задорных хвоста. Такая очень детская прическа. Я очень хорошо помню, что я зашла в этот танцевальный класс, в нем яркий свет, как в операционный, вдоль станков, да, хореографических стоят мальчики и девочки, взрослые, такие очень модные. И тут в класс захожу я, ребенок в велосипедках с двумя хвостами, вот, как бы от ушей, которые вот так вот развиваются. И я помню, что все оглушительно засмеялись очень громко. Там из серии, что это за чучело пришло. И мне стало ужасно-ужасно неловко от сочетания факторов. Вот незнакомая обстановка, незнакомые люди, которые старше меня, и, конечно, они воспринимались мной как очень крутые ребята. Очень яркий свет, как бы волнение перед первым занятием. Все это сплелось такой клубок, что я почувствовала, что это просто кошмар, что происходит сейчас. Меня высмели. И я, конечно, пунцовая простояла всю вот эту разминку хореографическую, она длится час. И несмотря на то, что вообще это очень круто прийти первый раз на танцы, это было так здорово, это был очень полезный урок, я впервые что-то попробовала, да, это была ситуация какого-то здорового челленджа, и мне на самом деле чисто физически очень понравилось занятие. Но, конечно, то, что я запомнила, это вот эти первые минуты моего вхождения в класс, когда надо мной все засмеялись. Ситуация хорошая, исход ее тоже окей, хорошее занятие, у меня все получилось, меня похвалила преподавательница в конце, и забегая вперед, скажу, что я, в общем, сделала себе хореографическую карьеру, школу я заканчивала как человек, участник основного состава, там, не знаю, я ездила на гастроли с коллективом, стояла в первой линии в центре, у меня все было хорошо. Но, конечно, я очень, одно из самых ярких воспоминаний в школе, это как я захожу в танцевальный класс, впервые надо мной смеются, потому что у меня два хвостика. Вот это отношение между реально позитивным событием и ощущением того, что ты не соответствовал конъюнктуре, коллективу, того, что от тебя ждали, того, чего ты сам от себя ждал. Вот это и есть ощущение провала. Мнимого. Потому что мне, я уверена, что практически все, большинство провалов это, ну, мнимые провалы, на самом деле не провалы никакие. Вот такую историю могу рассказать.
Ты в эту же студию потом вернулась на вот еще другие занятия, и там уже в ней построила свою карьеру какую-то условно.
Это был именно танцевальный коллектив, и это очень хорошо знакомая провинциалам история, когда в городе есть городской танцевальный коллектив, такой стильный, в который ходит там 100 иногда человек, который есть по всяким юношеским конкурсам, выступает там на каких-то юношеских олимпиадах, спортивных мероприятиях и так далее, получает призы. Вот, собственно, я была участником этого коллектива. И да, я просто через неделю пришла на новое занятие. Но тут нужно сказать, что у меня просто стальные яйца. Я человек, который очень, очень тревожный, очень переживающий всегда, но при этом при всем очень упрямый. То есть я, конечно, проплакала полночи, да, и порастирала сопли от того, что на меня посмеялись, но через неделю я напялила те же самые велосипедки и пришла. Но тут надо сказать, конечно, что уже без двух хвостов, естественно. Хотя, в общем, как-то я пересматривала. Ну, это, мне кажется, тоже многим знакомо. Я пересматривала недавно свои фотографии детские и, собственно, нашла фотографии этого периода, и мне на самом деле безумно идут два хвостика. И я очень симпатичная на фотографиях с двумя хвостиками. Зря я... Наверное, сейчас, я думаю, что сейчас, я бы пришла снова с двумя хвостами.
Во-первых, у меня явно не такие стальные яйца, потому что если я испытывала какой-то такой, особенно, знаешь, в каких-то спортивных и таких театральных штуках, если, когда я испытывала какой-то дискомфорт, если у меня была возможность потом слиться и этого больше не испытывать, я это радостно делала. Но я продолжаю расспрашивать тебя дальше. А кроме того, что ты, наверное, больше не носила эти два хвостика какое-то время, что-нибудь поменялось еще потом?
В смысле, повлияло ли это как-то на меня?
Да, да-да-да.
Я думаю, что здесь, с одной стороны, конечно, повлияло, а с другой стороны, здесь нужно еще... У меня тут просто еще характер такой, мне нравится очень... Я только с 32 года поняла, что это плохо, с психологической точки зрения. Мне очень нравится доказывать. Мне на самом деле очень нравится попадать в ситуации провалов. Внутренне нравится, то есть это неосознанное нравится. Это какое-то подсознательное нравится, мне очень нравится оказываться в ситуации, когда что-то не так, когда я в слабой позиции, и постепенно эту ситуацию преодолевать. Постепенно доказывая окружающим и самой себе, что я чуть круче, чем вы думали про меня. Это немножко болезненная история, я понимаю, как это звучит, но это я. Я такая. И я просто, ну да, я попала в ситуацию конкуренции, и она повлияла на меня, я повлияла на эту ситуацию. Мы взаимно повлияли друг на друга. Я стала конкурировать очень медленно. И в конце концов я из человека, который плетется где-то в углу, который пришел с двумя хвостиками, над которым посмеялись, стала человеком, которого берут во все танцы, который стоит в первой линии и очень хорошо танцует. Ну, то есть я стала популярной девчонкой в этом коллективе, среди этих людей. И мне это понравилось, конечно. Когда я уходила оттуда, заканчивая школу, я подумала, ха-ха, а помните, как я к вам пришла? Теперь я звезда. И это, конечно, приятное ощущение, да.
Ты говоришь, что вот эта жажда конкуренции, какая-то любовь подсознательная, находиться в слабой позиции, из нее расти, кому-то что-то доказывать, она не очень здоровая. Я понимаю, что она, почему она не может быть не очень здоровой, но при этом мне кажется, что она в какой-то реальной жизни может быть при этом очень прикольный и удобный в плане каких-то карьерных достижений, нет? Как тебе кажется?
Я начну издалека отвечать. Я раньше увлекалась компьютерными играми немножко, ну, не сильно, я не была там диким игроком, но любила играть, и мне очень нравилось играть в онлайн-РПГ, когда ты выбираешь персонажа, да, из-за него и растешь им до какого-то высокого уровня, и всегда загвоздка с начала игры — это выбор персонажа. Нет универсальных персонажей, и в этом прикол. Нельзя выбрать такого персонажа, который всех будет мочить. У него всегда будут достоинства и недостатки какие-то. У тебя очень высокий показатель ловкости, да, но низкий показатель брони, например. Ты наносишь очень большой удар издалека, но в близком бою ты полный лох. Ну, то есть, понимаешь, да, о чем я говорю? Вот мне кажется, в жизни мы похожи на таких персонажей многопользовательских онлайн-игр. У нас у всех есть какие-то качества, которые... Есть сильные стороны, да, есть слабые. Очень банально звучит, тем не менее. Нужно научиться как-то вот использовать свои слабые стороны, в том числе и нас в свою пользу. Вот мне кажется, что ты говоришь, да, что можно вот это качество использовать в профессиональной сфере, и я с годами научилась его превращать это качество из болезненного желания заслужить чужую любовь, а именно таким оно было вначале. Я очень долгие годы с помощью этого качества пыталась болезненно заслужить любовь от других людей. Сейчас, мне кажется, я чуть более, ну, как бы более здоровым образом отношусь к этому ко всему. И да, я использую это качество для того, чтобы, находясь в тех или иных обстоятельствах в слабой позиции, пытаться расти над ней, над этой ситуацией, и зарабатывать очки какие-то. Сражаюсь, в общем, в этой многопользовательской игре под названием «Жизнь» и наращиваю скиллы, я думаю, так. Поэтому мне иногда даже нравится проваливаться. Ну, то есть, конечно, как и всякий человек, естественно, когда я проваливаюсь, я плачу, расстраиваюсь, виню себя, и мне кажется, что все кошмар. завтра лучше не проснуться. Но потом я как-то очень собираюсь, и у меня получается из ресурса провала, а мне кажется, провал — это хороший ресурс. Из него можно растить и себя, и ситуацию, и какое-то поле вокруг себя можно растить. Я какими-то немножко антинаучными терминами сейчас пользуюсь. Я просто образно пытаюсь объяснить, что я имею в виду. Мне кажется, что, короче, что провал — это правда хороший ресурс, и у меня есть вот это хорошее качество, которое позволяет мне из провала немножко как бы вот изменять ситуацию и менять себя в лучшую сторону. Ну, мне так кажется.
Кажется, что учиться на провалах супер круто. Вообще создала подкаст я для того, чтобы свои провалы научиться как-то принимать. И мне кажется, почему у меня во многом проблемы с принятием своих провалов, потому что, чтобы что-то принять, нужно об этом как-то поговорить, не знаю, в плане хотя бы с самой собой. Признать, что это провал, что он случился, я так-то по этому поводу чувствую, может поговорить с кем-то еще. И у меня с этим вообще огромные сложности, просто потому что у меня в семье такой есть паттерн избегания. То есть, если есть какая-то проблема, она не обсуждается, даже нет никакой ссоры, а просто все, ну, затыкаются. И с этим просто невероятно сложно бороться, потому что как только включается какой-то стресс, сразу возвращаются паттерны из типа из детства. И провалы — это как бы так или иначе всегда про стресс.
Угу. Ну, у меня в семье совершенно другая проблема. А в моей семье проблема в том, что когда что-то идет не так, моя мама прямым текстом говорит: «Это говно». Или «у тебя что-то не наладится в личной жизни, потому что...» Ну, то есть она называет плохие вещи плохими словами, как бы подсвечивая их, и иногда высвечивая то, что не является плохими вещами, вот этими плохими словами. Понятно, да, что я говорю? То есть у меня как раз место замалчивания, излишнее негативное проговаривание было всегда в семье принято. Это при всем при том, что я сейчас совершенно не обвиняю в этом свою маму, она просто такой человек, ну, немножко, может быть, где-то рисковатый, и я знаю, что она делает это всегда из лучших побуждений и так далее, и тем не менее. Поэтому у меня внутри всегда с детства звучит вот этот вот очень критически настроенный по отношению ко мне самый голос, который называет вещи плохими словами и, ну, довольно не суперудачные ситуации называет провалами, не самые страшные вещи называет страшными вещами и так далее, и так далее. Что, конечно, ну, мешает мне тоже иногда жить. А вот в ситуации замалчивания не жила никогда. Не знаю, как это.
Кстати, к вопросу о вот эти все родительские истории и называние вещей провалами, я решила, что нам нужно мнение со стороны, и попросила психолога Диму Печкина ответить на мой вопрос. Кстати, ссылки на аккаунты Димы будут в описании подкаста. Особенно советую обратить внимание на его Инстаграм, там красивые фоточки. Короче, я спросила Диму, почему нам часто кажется, что мы человеки-провалы, но когда дело доходит до конкретных примеров, понимаем, что никаких глобальных и ужасных вещей с нами не случалось. Это общая проблема или в каждом конкретном случае нужно разбираться, откуда это идет? Спросила я Диму. И я предлагаю нам с тобой сейчас послушать, что он нам ответил. Окей?
Ой, с удовольствием послушаю. Да, очень интересно.
Ответ на этот вопрос, он кроется в самом вопросе. Когда дело доходит до конкретных примеров, понимаем, что никаких глобальных и ужасных неудач с нами не случалось. И здесь, конечно же, речь о таком понятии, как стереотипы. Стереотипы или верования. Стереотипы или верования – это представление определенное, абстрактное представление, с помощью которого мы объясняем реальность. Ну, то есть, например, все бабы суки, например, да, или жизнь сложна. Как мы видим, каждое из этих определений, оно общее. И если начинать вдаваться в детали каждого этого определения, то очень быстро станет понятно, что оно внутри себя ничего не содержит. Здесь дальше стоит задать второй вопрос вообще, откуда вся эта хрень взялась? А хрень она взялась из внешней среды, безусловно, и она непосредственно связана с формированием психики. Когда мы говорим о психике, то мы можем определить психику как что-то, связанное с речью, что-то связанное с управлением, что-то связанное с деятельностью, что-то связанное с понятиями, знаками, и что-то, психологи скажут, интроецированное. Мы можем сказать, что психика – это внутренняя речь, которая стала внутренней речью, поступив к нам извне. Откуда же извне она поступила? Это речь наших родителей. То есть, на самом деле, психика – это то, каким образом наши родители, ну и другие авторитеты, с того момента, когда мы были младенцами, начинали нами так или иначе управлять и выращивали внутрь нас вот эту систему управления. И если мы вообще обратим внимание на деятельность среднестатистического родителя, то не так уж часто родители говорят нам, какие мы хорошие, какие мы замечательные. Чаще всего это какие-то приказания, или это какие-то назидания, или это какие-то упреки, ну и так далее. То есть это некий такой тормозящий негатив. В принципе, большая часть такого, ну, стереотипного общепринятого воспитания, она связана вот с такими посылами. Соответственно, наша психика, когда она уже сформирована, содержит в себе огромное количество вот таких вот стереотипов и таких обобщенных определений, которые окрашивают нашу реальность. И, в принципе, я часто говорю о том, что большинство, подавляющее большинство людей чувствуют себя дерьмом. Это относится практически ко всем без исключения. Это те самые родительские голоса, которые окрашивают нашу реальность. И, конечно же, так как мы смотрим на реальность через призму вот этих голосов, мы смотрим также и на себя через эту призму. Вот и все. И поэтому очень часто случается так, что что-то совершенно нейтральное, что-то совершенно обычное, что происходит с нами, мы интерпретируем как провал. Именно исходя из вот этих, скажем, интроицированных внутренних голосов, которые звучат у нас в голове, но мы отождествляемся с ними. Ну и, в общем-то, духовный рост и психотерапия в их конечных целях предназначены для того, чтобы мы разотождествились с этими внутренними голосами и начали все-таки смотреть в суть вещей, разбирать их на детали и относиться к жизни более осознанно.
Если что, Дима будет только рад, если ты начнешь с ним не соглашаться, если у тебя вдруг есть такое желание.
Нет, у меня есть желание с ним согласиться, и вот потому что то, о чем он говорит, ну, в других словах и выражениях, это то, о чем я в последнее время очень много думаю, и то, о чем как раз я хотела говорить с тобой, потому что он говорит, да, о стереотипах, о голосах, но я, во-первых, сначала сразу хочу выступить адвокатом наших родителей, всех. Да, потому что наши родители – это часть, это не более чем часть моральной дедовщины армии под названием человечество. Они так же, как и мы в свое время родились на этой грешной планете и были кем-то воспитаны, и кто-то другой в них вкладывал, да, какие-то свои проекции, страхи, комплексы и так далее. Поэтому наши родители так же, как и мы, ни в чем не виноваты. Мы с ними похожи в том, что мы появились и должны вот как-то теперь со всем этим жить, с тем, что в нас вложили и продолжают вкладывать, другие люди, а также мы сами при непосредственном участии этих других людей. И я, конечно, еще когда размышляла, готовясь к подкасту, я думала, что мы все рождаемся в огромной системе, да, под названием планета Земля, и в этой системе есть много других маленьких систем, там система государства, система город, система дом, система школа, система институт, система рабочий коллектив, система дружеский коллектив, очень много систем, система семья, система отношений, и во всех этих системах, больших и маленьких, самых разных, есть свои критерии, да, нормативности того, что считается нормой в этой системе, в конкретной этой системе, и критерии успеха. И для нас критерий нормативности является минимумом. Как минимум мы хотим попасть в норму. Мы как минимум все хотим быть нормальными. И как максимум успешными. Но часто, вот из-за... У меня, по крайней мере, есть это совершенно точно. Вот у меня есть сдвиг вперед. Для меня успех является какой-то нормой в том смысле, что он удовлетворяет меня, а попадание в норму меня перестало удовлетворять. В какой-то момент. А может быть, не удовлетворяла никогда, мне сложно. Мне кажется, я себя не очень хорошо запоминаю там, в перспективе 5 лет. То есть в ретроспективе 5 лет. То есть я не очень хорошо помню, что я думала и чувствовала 5 лет назад на самом деле. Если уж быть откровенной до конца. Но вот сейчас, даже когда я живу нормальной жизнью, обычной, а я живу нормальной жизнью. У меня есть работа, хорошая, она мне нравится. У меня друзья прекрасные, все хорошо. Я живу в хорошем месте, в хорошей квартире, у меня хорошие отношения с матерью, у меня есть деньги. Там, я молода достаточно. Я в норме. I'm okay. Но при этом при всем, когда я долго живу без ситуации какого-то успеха, даже не очень большого. Но вот я в декабре выпустила текст на «Медузе». Для меня эта ситуация была успехом. Текст был большой, мне кажется, он состоялся. Я получила очень большой положительный фидбэк от коллег и читателей. И две недели мне этого хватало. Я две недели жила с ощущением, что I'm okay. Я живу не зря, я написала хороший текст. Но на третью неделю я почувствовала зуд. Вот уже на третью неделю мне стало казаться, что все, так, значит, текст вышел, две недели я пожинала плоды, мне было приятно слушать слова в свой адрес, но вот на третью неделю я снова ничего не делаю. Хотя, в смысле, ничего не делаю. Я хожу на работу, я работаю, встречаюсь с друзьями, читаю книги, рисую, а я люблю рисовать, смотрю фильмы, я живу хорошей, насыщенной, культурной, такой социальной жизнью. Но при этом, при всем, уже на третью неделю после выхода текста мне стало казаться, что я неудачница. Я ничего не делаю. Я не начала второй текст, следующий. Я, не знаю, я сплю по 8 часов в сутки, ведь могла бы спать меньше и что-то делать, наверное. И вот, вот это вот непопадание в, как бы в успех какой-то, когда вокруг тебя крутятся люди, что-то говорят тебе приятное, а ты вот радуешься, и тебя все хвалят, и ты молодец. Мной, и я знаю, что многими моими друзьями в том числе воспринимается как провал. То есть ситуация неуспех воспринимается именно как неудача. Нормальная обычная жизнь с ее горестями и радостями, которые вообще-то, по идее, нужно наслаждаться всем нам, потому что ну, жизнь-то наша коротка. Вот эта ситуация нормальности какой-то, да, даже вписываемости в систему, воспринимается многими нами как провал, неудача, наша жизнь не получилась, она скучная, пресная, нужно срочно что-то начать делать, а что делать непонятно, чего я хочу от жизни, я не знаю, состоялся я или не состоялся, ой, наверное, не состоялся, раз такой вопрос себе задаю, и так далее, и так далее, и так далее. Это состояние накручивания себя может продолжаться очень долго. И меня, и некоторых моих знакомых иногда приводят к, ну, к психотерапевтам, действительно, потому что самостоятельно справиться с этими тревожными мыслями сложно. И решение я пока не нашла, если честно, вот эта ситуация. Тебе это знакомо?
Мне это знакомо 100%, потому что когда я тоже готовилась к подкасту, на самом деле, хотя, может быть, и незаметно со стороны, но я ходила и думала, и мне кажется, вот это чувство про то, почему в норме кажется, что это неудача, я поняла, что я вообще не умею любить себя просто так, ни за что. Я люблю себя исключительно за какие-то достижения. Вот как ты сказала, выпустила текст, не знаю, запустила, сделала выпуск подкаста, запустила новый подкаст. Вся моя какая-то хорошее ощущение, во многом созвучно тебе, оно все равно как-то зависит от других людей.
Абсолютно.
Мне кажется, что это как-то дико грустно на самом деле, что это какая-то очень невротичная фигня.
Абсолютно, абсолютно, да. Угу.
Короче, для меня вот это все это про любовь к себе, как любить себя я просто так, я не очень понимаю, хотя других людей я как будто бы умею любить просто так, вне зависимости от их карьерных достижений или там сколько они выпустили слов, не знаю, абзацев за день. Что делать с собой, я не знаю, может, ты мне подскажешь.
Ой, это очень сложный путь для меня тоже, потому что мне вообще кажется, что вот это вот как бы концентрация, ну, это очень свойственно тревожным людям, тревожным с детства. Я очень тревожный человек тоже с детства, я боюсь всего, ну, я такая, чего уж тут. Я долгое время пыталась это скрывать от окружающих, и самое главное, что от самой себя я пыталась и себе, и другим казаться смелой, очень экстравертной, отважной, где-то резкой, может быть. И вот то только там в последние, может быть, года два я честно сказала себе, а то и год, что на самом деле я довольно тревожный, боязливый человек, но при этом очень энергичный. Я не знаю, можем ли мы там оперировать понятиями энергии, насколько... Ну, это тоже, опять же, это образ, просто чтобы объяснить, что я имею в виду. Я довольно, во мне довольно много энергии и много пассионарности такой, но при этом я, ну, как бы немножко тревожусь всегда. И вот эта тревожность, она, конечно, на себя выливается. Я вот, например, могу рассказать про себя историю про последние 4 месяца, связанную с физикой. Ну, в смысле, с физиологией. У меня, естественно, как у большинства женщин, довольно сложные отношения со своим телом, ко всему прочему, своей внешностью. Потому что я, конечно, ну, не то чтобы конвенциональная красавица. В том смысле, что ну, вот как есть некий идеал современности женщин, да, высокая, подтянутая, там, скуластая, с длинными волосами, я вот немножко в него не попадаю, ну, или немножко. И поэтому, конечно, я всю жизнь считала себя не очень красивой женщиной, ну, такой.
Ну, можно я тебя здесь перебью чуть-чуть?
Да.
Ты просто сказала, что нельзя сказать, что я не могу выиграть это слово. Конвенциональная красавица.
Конвенциональная
красавица. Потому что я всю жизнь говорила конвенциально, и потом я недавно услышала, что я говорила всю жизнь неправильно. Короче, конвенциональная. Ну, знаешь, как бывает, в книжке один раз прочитаешь, и как-то не так запомнишь, вот.
Абсолютно, я понимаю, да, о чем ты.
Короче, конвенциональная красавица, ты говоришь, я не конвенциональная красавица, поэтому у меня сложные отношения со своим телом. У меня довольно много подруг, которые конвенциональные красавицы, и отношения со своим телом, со своей внешностью, самими собой у них, скажем так, не менее сложные, чем у меня, которые я тоже не считаю себя конвенциональной красавицей.
В этом засада конвента, сравнивая себя с ним, практически невозможно остаться довольным в любом случае. Как бы конвенционально это на самом деле не выглядело. Здесь дело не в этом. То есть, когда ты пытаешься настроиться, да, вот на этот набор качеств, твой как бы локус внимания вовне направлен. Идеальная история, которая знакома мне лишь в теории, честно скажу, чтобы локус внимания направить вовнутрь. Ну, то есть наладить его внутри себя. И я по-разному пробовала это делать. Я всю свою жизнь, я говорю, что я в самом начале сказала, что мне нравится ситуация провала, да, потому что мне нравится с ней работать, она как бы меня двигает. И у меня всю жизнь сознательное очень сложное отношение со своей внешностью, я по-разному пыталась с этим работать. Я пыталась принимать себя такой, какая я есть. Да? И большую часть жизни я пыталась свыкнуться с тем, что, смотря в зеркало, я пыталась полюбить всю себя со всеми моими достоинствами, которые, безусловно, тоже есть, там, да, и недостатками с точки зрения конвенциональности, потому что, ну, как бы, объективно недостатков нет, конечно, никаких. А вот недавно, наверное, ну, как недавно, летом, я решила баланс найти между попытками соответствовать и попытками полюбить то, что есть. Я посмотрела на себя и на свое тело и решила полюбить то, что изменить невозможно, ну, объективно, ну, без вмешательства хирургии. И чуть-чуть скорректировать то, что можно. Скорректировать в пользу здоровья, я имею в виду. Потому что я, как и многие офисные работники, много сижу, и это оставляет на мне свой отпечаток, безусловно. Потому что я много сижу, небольшая подвижность, у меня там, извините, пожалуйста, там где-то, может быть, жир откладывается чаще в районе талии, потому что сидячий образ жизни. Я устаю в офисе, стресс, мне не всегда хочется заниматься спортом, и, честно говоря, я вообще им не занималась последние года два. Я часто ела вредную еду какую-то, потом, естественно, терзалась чувством вины, и вдобавок к каким-то килограммам я еще имела кислую мину при этом, при всем, потому что я недовольна тем, что я съела этот гамбургер, и так далее, и так далее. Я летом решила, я подумала, ну вот у меня есть полгода. В эти полгода я могу попробовать жить несколько иначе. Это всего полгода, это не так много в рамках моей жизни, там, допустим, проживу я, ну, там, 70 лет, да. Вот в рамках 70 лет полгода — это фигня вообще, тюлька. Почему мне эти полгода не попробовать, ну, вот делать какие-то вещи? Например, там, 3 раза в неделю заниматься спортом по 40 минут по часу, ну, насколько хватит сил. И, допустим, не есть сладкого практически никогда, там, раз в неделю себя, иногда, когда очень хочется. Ну, 2 раза в неделю, если сильно хочется. Питаться как-то более-менее правильно, там, не знаю, спать, ложиться вовремя, бросить курить, не употреблять алкоголь, который я, в сущности, на самом деле не так сильно люблю. Почему бы не попробовать и не посмотреть, что получится? Я начала пробовать. И вот прошло там примерно полгода, я недавно буквально хвасталась своим подписчикам в Инстаграме тем, что я впервые пришла в магазин, я пришла в магазин за джинсами, а я до там 31 года не носила обтягивающие джинсы вообще, и мои друзья знают, мои самые близкие друзья знают, что я всегда носила очень свободную одежду. Если платье, то на свободной на талии, потому что мне казалось, что у меня не осиная талия, у меня свободные штаны, все в разлет, чтобы, ну, как бы я скрывала фигуру. Несмотря на то, что у меня там, ну, 44 размер максимум всегда был. А тут я пришла в магазин вот спустя там несколько месяцев после того, как я там действительно, я соблюла программу. То есть я, ну, редко когда манкировала с своим вот этим планом. Я действительно, я бегала, я занималась силовыми дома, самыми простыми. Тут нужно сказать, что я не платила денег за спортзал, я дома занимаюсь самыми простыми гантелями, которые я купила в спортмастере по урокам на Ютубе. И обычное здоровое питание, там, жареного, сладкого я не ем практически, там, мало пью. И я вот тут пришла в магазин покупать джинсы, купила обтягивающие джинсы, я осталась абсолютно довольна тем, что я увидела в зеркале впервые в жизни. Это, причем, мне совершенно не преувеличение, впервые в жизни в примерочной разделась и поняла, что мне нравится, как я выгляжу. Это при всем при том, что я совершенно не фитоняшка, конечно же, вообще нет. Но я посмотрела, подумала, вау, как круто, это как красиво на самом деле. Я думаю, что дело не только в том, что я объективно похудела, да, и немножко подтянулась благодаря своим занятиям спортом и питанию, но просто параллельно я еще как-то вот с собой работала, я говорила себе, что я красивая, я читала феминистскую литературу какую-то, которая рассказывала мне о том, как работают стандарты красоты. И вот массированная атака на мой вот этот вот боди-комплекс, комплекс себя, она как-то в какой-то момент, ну, может быть, не на 100%, да, но на какой-то большой процент она сработала действительно. И я вот сейчас, если уж чем-то я и довольна, то это своим телом, наверное. Вот как-то так. Не провал тут. При этом при всем, у меня, конечно, есть сферы жизни, в которых я продолжаю думать, что я провалилась, и пока не придумала, что с этим делать. Ну, то есть я пытаюсь, конечно, по-разному, с переменным успехом, но не всегда получается. Вот, например, личная жизнь, мне кажется, у меня полный провал.
Рассказывай.
Ну, тут нужно тоже про меня сказать немножко once upon a time, что, то есть издалека, что я выросла в неполной семье, меня воспитывала только мама. И моя мама никогда не была замужем. Я в некоторой степени была проектом моей мамы, которая родила меня вне брака, поздно, по советским временам особенно. Ну, в общем, и сейчас тоже. Она родила меня в 29 лет, что в конце 80-х было, ну, такое себе. Она родила меня одна, вне брака, от непонятно кого. Ну, то есть от мужчины, с которым у нее был роман, но как бы я не видела... Мой отец не знает, что я есть, и я не знаю своего отца. Я видела его только на фотографии в интернете. Я, когда уже стала взрослой, нашла его в интернете. Но он не знает, что у него есть дочь. Я. Я до сих пор ему не сказала об этом, хотя знаю, где он работает и так далее. И, в общем, безусловно, конечно, меня мама одна растила, и всю жизнь я слышала вот эту фразу, что что угодно в жизни легче, чем растить ребенка в одиночестве. Очень-очень тяжело, всегда говорила мне моя мама. Ну, а тут еще ей, конечно, выпали 90-е с этими кризисами политическими, экономическими. И, правда, было очень тяжело. Мы росли, мы жили в маленьком городе, моей маме нечем было меня кормить. Это было прям, ну, пиздец. И всю жизнь моя мама говорила, что это очень тяжело растить ребенка в одиночестве. Что одинокой женщине очень-очень сложно. Поэтому, конечно, в моей семье брак, ну, возможность моего брака воспринималась как... потенциальный успех. То есть, если я выйду замуж, это очень круто. Это то, что я должна сделать в жизни. Ну, я жила с этим ощущением. Не то, чтобы мне мама так говорила прямым текстом, нужно выйти замуж, выходи замуж. Но я, естественно, как бы это ощущение сформировалось под воздействием ее слов, нашей жизни, там, и так далее. Поэтому, ну и плюс вот эти все общественные стереотипы. Там, я, например, слышала не раз и по телевизору, и в книжках я читала, в журналах женских, там, подростковых, что всех хороших мальчиков на первых курсах разбирают. Там надо, значит, вот как-то этот вопрос решать. Я сразу скажу, что я вышла замуж в итоге. 23 или 24 года мне было. Я вышла замуж через год после того, как закончила институт, за мальчика, с которым мы учились, ну, на одной параллели. А он на вечернем курсе, я на вечернем отделении, я на дневном. И, конечно, это была галка. Это была галка успеха. Я была замужем 6 или 7 лет, я всегда путаюсь, честно говоря. А вот все эти годы, что бы в моей жизни ни происходило, в моей жизни происходили разные вещи, там, у меня не все ладилось с работой до 27 лет, и мне казалось, что моя жизнь в профессиональной сфере полный провал. Но что мне позволяло спокойно засыпать вечерами, так это мысль о том, что, ну, по крайней мере, я замужем, у меня вот муж, и мы квартиру в ипотеку купили. Вот тут-то, по крайней мере, тут я соответствую ожиданиям общества. Меня никто даже не успел спросить, когда замуж. Мне про мои часики даже никто не успел напомнить, потому что я довольно быстро вышла замуж. Институт закончила, я уже, когда заканчивала институт, мы уже жили вместе. И через год логично поженились. И я думала, ну, фух. Я помню, я многим рассказываю своим друзьям, и вот сейчас расскажу более широкому кругу, как мне однажды ночью приснился страшный сон. И это очень много говорит о супружестве, вообще о феномене супружества. Я не думаю, что только моего. Я думаю, что вообще. Это было, когда мы уже жили, мы когда уже купили квартиру в ипотеку, то есть это был уже 5-й год нашего супружества, мы уже были вместе довольно давно. И однажды ночью мне приснился кошмар. Мне приснилось, что мой муж умер. Когда я проснулась в поту под утро и увидела, что рядом со мной спит мой муж, первое, что я вспомнила, это ощущение, которое я испытывала во сне. И это ощущение, с одной стороны, было горем от того, что умер мой близкий человек, а с другой стороны, я очень хорошо помню, что я во сне думала вот эту мысль, господи, это ж теперь опять вот это все по кругу начинать. Вот эти свидания, на каждой вечеринке думать, а может этот. Вот это опять вот это ухаживание, секс, как-то съезжаться неловко друг с другом, кто первый признается в любви, кому, как бы не пережать, там, вот как-то свою независимость сохранить. Господи, это же опять все вот это начинать. Какой пиздец! И я помню, что когда я проснулась и увидела, что на самом деле мне все это приснилось, я подумала, фух, не надо начинать это заново. Все сделано уже, все это пройдено, хорошо, все, проект состоялся, успех достигнут. Фу, слава богу, и я благополучно заснула и проспала, ну, там, до того момента, пока не прозвонил будильник. Я очень хорошо это запомнила. Я долго потом об этом думала, что, с одной стороны, безусловно, на тот момент я любила своего мужа, и как бы у нас был хороший брак там до какого-то момента, все было замечательно. А с другой стороны, конечно, это вот такой успешный проект мой. Это приз, который я получила. Я состоялась, я долгое время про себя так думала, что я вышла замуж, потому что я классная женщина. Классных всех берут замуж, как бы. А если не берут, значит, наверное, что-то не так. А потом в 28 лет, в 29 я развелась со своим мужем и стала тем, кого называют разведенками. А через 2 года мне исполнилось 30 лет, и я стала 30-летней разведенкой. Как бы детей у нас не было, поэтому, к сожалению, до конца вот фразу вот эту 30-летняя разведенка с прицепом, ну, я не могу пока, да, полностью. Здесь, этой системе я не соответствую до конца, но я сейчас 32-летняя разведенка. То есть женщина 30+, которая была замужем, и как бы вот, которая больше пока не вышла замуж, а, возможно, не выйдет больше никогда. И вот это уже провал. Когда с кем-то впервые знакомишься, очень интересуются, когда узнают, что я в разводе. Все очень спрашивают, как бы, а вот как это вот вообще? Вот, а, ну, была замужем, почему развелись? А действительно, что не получилось сохранить семью? И вот эта мысль о том, что вот не получилось сохранить семью, и теперь я вот та самая одинокая женщина, о которых я, возможно, немножко свысока думала, будучи, да, замужней, ну, помимо своей воли. Это такая, это как бы, это апломб привилегированного. То есть сейчас я вот этот человек, который не соответствует немножко системе. Потому что мне в мои 32 года, ну, вообще-то говоря, положено по как бы системным, да, представлениям по мне взрослой женщине быть замужней, там, да, уже, возможно, иметь ребенка или планировать его, там, и так далее. А у меня всего этого нет близко, у меня даже нет серьезных отношений каких-то, которые могли бы перерасти там, гипотетически в брак при взаимном согласии. И я, конечно, с этой мыслью, ну, какое-то время живу. Естественно, беспокоится моя мама, которая очень старается не показывать этого беспокойства. Я ей безумно благодарна. То есть моя мама не из тех людей, которые говорят, что часики тикают. Она знает, что я знаю, что они тикают. И я как-то даже пошутила в своем твиттере, что вот, мол, не знаю, как ваши часики, девочки, а мои-то уже даже не тикают. И вот как-то... В общем, вот я при всем при том, что я женщина, конечно, как мне кажется, довольно прогрессивных взглядов. Во-первых, это не от ума, у меня идет от сердца, да, я действительно по сердцу человек довольно прогрессивных взглядов. Я действительно искренне уверена, что вот сейчас, в своем нынешнем состоянии, что не обязана женщина замуж выходить и детей рожать, если она этого не хочет. Или если не получилось, или если что-то не срослось. Ну, такое бывает. Мы все разные очень. И ничего страшного в этом нет. Это не провал. Но при всем при этом, конечно, когда я летом помню, что я шла по парку по саду имени Баумана, и передо мной шла пара молодая, он, она, очень красивые, и у них ребенок маленький, который, очевидно, только недавно пошел, и они с двух сторон ведут его под ручки, а он так неуверенно топает. Я позавидовала этим ребятам. Я подумала, вот как классно. Все просто как на буклете о планировании семьи. Он красивый, она красивая, модно одетый, красивый, прекрасный ребенок, который только пошел. Они в центре Москвы, в парке, наверное, сейчас сядут в свою машину и пойдут есть на гастроферму, не знаю, в модное место куда-нибудь, сидят по супу ФОБО, а вечером будут смотреть классный сериал. А у меня этого нет. Ну вот, я как бы, это такой набор, как бы, да, привилегий каких-то, набор успешной женщины, успешного мужчины молодого. Вот у меня нет этого. И во мне, конечно, всякий раз, когда я напрямую сталкиваюсь с этим, во мне как бы теплится такое, ну, не то, что, ну, это не печаль, не тревога, это такой легкий дискомфорт. Это напоминание мне о том, что вот как бы в этом проекте я провалилась. Что если говорить о системах и правилах систем, то вот в этой системе по всем критериям я провалилась.
Ну, смотри, а тебе не кажется, что ты в какой-то смысле находишься чуть более в привилегированной позиции, чем могла быть? Потому что как будто вот тебе 32 года, но ты была замужем 7 лет, и как бы вы развелись, это звучит все равно сильно лучше, чем если тебе было бы 32, но именно с точки зрения какого-то общественного вкуса, чем если тебе было бы 32, и ты ни разу не была бы замужем.
Ты знаешь, и это сейчас вот очень, как бы немного стыдно в этом признаваться, но это та мысль, которую я иногда думаю. Ну, я, по крайней мере, один раз сходила. Вот если если уж вот это гипотетическое общество, которое на самом деле, честно уж говоря, ну, не требует от меня уже давно ничего. Общество отстало от меня, потому что оно, ну, как бы общество, окружающее меня, оно либо разделяет мои взгляды, либо я делаю такое лицо, что оно понимает, что лучше от меня ничего не спрашивать. А, но при этом, при всем, конечно, иногда в такие моменты, когда я уж особенно зарываюсь в своих комплексах по поводу своей личной жизни, я сама себе грешным делом, ну, вот сейчас я могу признаться, да, что говорю себе, ну, я же сходила все-таки один раз. Не до конца провалилась все-таки. Все-таки было. Было у меня. Ну, то есть, да, и это как бы вопрос, о котором я все время думаю. Вот как же я, женщина таких прогрессивных взглядов, думаю я, человек таких, как бы, такой же души широкой, я сейчас немного иронизирую, конечно, как это я сама себя вот называю вот этим словом «разведёнка», как это я сама себе говорю, что моя жизнь личная провалилась. А в смысле она провалилась? У меня вообще-то наполненная жизнь. Мне действительно интересно само с собой стало, наконец-то, по-настоящему. Вот в последние годы. У меня очень богатая внутренняя жизнь, как мне кажется. Ну, по крайней мере, мне она такой кажется, и хрен с ним, что мне с собой интересно. Действительно, это как бы сейчас не кокетство никакое, я не притворяюсь. И это же тоже личная жизнь. Она моя личная, интимная, внутренняя жизнь, и она абсолютно не провалилась. Но вот 32 года я живу в обществе, в котором для женщины особенно, да, для мужчины все-таки сильно в меньшей степени, как мне кажется, для женщины наличие партнера рядом, даже не обязательно мужа, молодого человека или хотя бы просто полового партнера, ну, некого любовника, да, является критерием ее женской успешности. Если у тебя вообще никого нет, ни мужа, ни парня, ни мужика, который к тебе приходит по пятницам, там, по субботам, да, то, наверное, что-то с тобой не так, может быть, ты никому не нужна, может быть, тебя никто не хочет, может быть, с тобой никто ничего не хочет. И, как бы, может быть, ты виновата в этом? Может быть, что-то с тобой не так? Может быть, ты, у тебя неприятный смех? Или у тебя не смешные шутки? Или ты человек тяжелый, душный?
100%, знаешь.
И ты сидишь этими словами, разговариваешь сам с собой. А что со мной не так-то? Может быть, у меня неприятный смех? И начинаешь вот это все перебирать сама с собой. Хотя, на самом деле, с годами я поняла одну вещь очень четко, что хорошие отношения, здоровые, в которых вы любите друг друга примерно с одинаковой интенсивностью, плюс-минус, да, в которых вы, вам есть о чем поговорить друг с другом, вы интересны друг другу, у вас баланс интеллектуальный, материальный, психологический, физический, это такая, сука, редкая вещь. Это просто вытянуть лотерейный билет на миллион долларов. Это очень-очень большая удача. Конечно, которая... Как бы, это удача встретить такого человека. И, конечно, чтобы развивать отношения с ним, нужны усилия, там, да, адекватность с двух сторон и так далее, там, какой-то труд. Но и встретить такого человека – это очень-очень такая вещь, скорее, удача, чем твоя заслуга. И как бы я знаю это очень хорошо. Потому что я там смотрю по сторонам, у меня тоже была какая-то личная жизнь, там я знаю, как много нужно для того, чтобы все хорошо было. И какой большой элемент удачи в этом во всем, который от тебя вообще никак не зависит. От того, какой ты хороший, плохой там, и так далее. Потому что если бы только у классных, хороших, умных, смешных людей были отношения и любовь, то у нас бы большая часть земного шара ходили бы одинокими людьми. Если честно.
Это да. Меня утешает, если честно, почему-то. Есть, почему-то это
отношения — это не суперприз в тире, да, это не плюшевый медведь, который тебе дают за то, что ты выбил десятку. Это как бы жизнь гораздо сложнее, и я это очень хорошо знаю. И тем не менее, когда у меня плохое настроение, когда мне очень хочется себя бичевать, вот как бы внутренний монолог о том, что моя личная жизнь — это полный провал, это, наверное, первое, что я сама себе начинаю говорить. И пока до конца я с этим не справилась. И это внутренний голос, вот то, о чем говорит психолог, да, психотерапевт на записи, это абсолютно как бы, это мой внутренний ариапак, который выступает за стереотипы, за системы, за критерии, за соответствие им. Вот этот внутренний ариапак, вот он вещает в полный голос всегда. И я не всегда знаю, что ему ответить, если честно. Ну, я думаю, что это нормально. Я же как бы, ну, мы очень социальные животные все. И мы всегда всю свою жизнь делаем то, что нам говорят. Я так думаю, я много думаю о том, что нам же говорят все, нам говорят, как нам есть, как нам спать, как нам влюбляться. Ну, нам говорит об этом мир окружающий, когда мы рождаемся, и вот всю свою жизнь мы делаем то, как нам говорят. Ну, добавляя постепенно в это, да, там, долю импровизации собственной воли, у кого-то этой воли импровизации больше, у кого-то меньше, это зависит там, да, от разных факторов, характера, там, темперамента. И тем не менее, большую часть того, что мы делаем так, потому что нам говорят делать так. И поэтому, конечно, заглушить этот голос внутри себя практически невозможно. Мы такие, такова наша природа, я так думаю.
Смотри, а ты упомянула, что до 27 лет ты не могла себя вообще найти в работе. А ты можешь про это чуть рассказать?
Да, конечно, это одна из моих любимых историй, и я, более того, этой историей мотивирую всегда своих студентов, а я... Ну, немножечко преподаю, чуть-чуть. В институте у меня есть такой начальный курс про интернет-журналистику, где я рассказываю самые азы профессии для тех людей, которые в ней вообще ничего пока, ну, ничего не знают про интернет, про онлайн-СМИ, про то, как они работают, в общем, какими они бывают и так далее. Я вот, у меня есть на один семестр такой курс, очень легкий такой, ни к чему не обязывающий. И вот эта вот история про мои 27, это история, которой я мотивирую своих студентов искать работы. Потому что я читаю как на дневном отделении, где студентам 20 лет, и они еще не пробовали работать. И еще у меня есть курсы на вечернем отделении, где куда часто приходят люди постарше. Иногда студентам там 28-29 лет, иногда 35. И часто они у меня спрашивают, я вот, это мое там второе высшее образование, всю там жизнь я был там, не знаю, ну, не знаю, человек работал литературным редактором в каком-нибудь издательстве всегда. Но втайне мечтал тексты писать о чем-нибудь, да. Но потом, например, если эта девушка, там, она вышла замуж, родила ребенка, потом она с ребенком сидела, и вот тебе 34 года. Ты пошел на журфак, как бы, да, по вечерам мучишься, а сможешь ли работать без опыта, не очень понятно, да. И часто студенты меня спрашивали о том, а возможно ли. Я всем рассказываю эту историю про мои 27 лет, про то, как у меня долго не получалось быть журналистом. Хотя журналистом я захотела быть лет в 5. Я в 5 лет придумала себе, что я буду журналистом. Обязательно. А к 40 годам книгу напишу. Вообще, это, конечно, это хорошая иллюстрация к проекции, да, к ожиданиям. Ты себе что-то придумал? Непонятно. Я, кстати, не могу вспомнить даже, почему я захотела быть журналистом. Просто захотела, и все. Ну, возможно, у этой профессии был какой-то красивый флёр, какой-то приятный фасад для меня, 5-летний. И вот, значит, я как бы закончила школу, поступила на журфак, училась на журфаке. Потом я устроилась работать новостником на какой-то очень плохой, никому неизвестный сайт. Потом этот сайт, потом я ушла с него почему-то, потому что там была маленькая зарплата и какие-то невыносимые условия труда. И дальше я целый год искала работу и не могла ее найти. У меня были очень высокие ожидания. Я считала себя очень талантливой, очень умной, очень интересной молодой женщиной. И, конечно же, я была уверена, что раз так, это всем должно быть очевидно, естественно. Мы так часто про себя думаем, что мы такие классные, и всем должно вокруг быть очевидным, что мы классные. И я целый год искала работу по своим способностям. А я была уверена, что мои способности — это вот быть спецкорреспондентом в крупнейшем издании страны, значит, и писать тексты, которые будут менять судьбы людей, заставлять власть работать и так далее. Я не нашла такую работу за год, конечно. Потому что я никому не была нужна, у меня не было опыта, я ничего не умела на самом деле, ничего не знала. Я вообще не представляла себе, что такое профессия журналиста, если уж откровенно. Теперь-то я это понимаю. И в результате, конечно, я была вынуждена спустя год безработной жизни, я год сидела дома практически, ну, может, чуть поменьше, я пошла работать в пиар-агентство редактором и проработала там, ну, едва ли не 4 года в своей жизни. То есть, ну, вот там, типа, с 20, там, Т3, наверное, да, с 24 до 27 лет я работала редактором в пиаре, занималась монотоннейшей, неинтереснейшей мне работой. Это как раз был тот период, в который я себя успокаивала, что я, по крайней мере, замужем. Я ненавидела свою работу, все, что с ней связано. Я просто там просиживала штаны, занималась какой-то фигней, я вообще не росла, не занималась ничем. И, конечно, к 27 годам, в то время, когда люди в 21 год становились главными редакторами, там, да, или, не знаю, работали в хороших медиа и что-то писали, делали себе имена. Я сидела в пиар-компании редактором, вычитала какую-то фигню, какие-то ужасные тексты. И, конечно, жила с мыслью, что моя профессиональная карьера провалилась. И она никогда уже, я не смогу выйти из этого никогда. И я с этим смирилась даже в какой-то момент. Это все изменилось в какой-то день, потому что я решила, наконец, поискать какую-нибудь другую работу, ну, попробовать просто. Хотя в успех этого предприятия я, конечно, не верила. И мой бывший теперь уже муж. И я до сих пор думаю, что вот если бы была судьба, Я не верю в Бога, но если бы я в него верила, я бы, наверное, решила, что он специально замутил мой брак с этим человеком, чтобы вот случилось вот то, что случилось. Потому что мой бывший муж сказал мне... А я отправляла резюме в какие-то издания, я уж не помню, там, почему-то в газету «Известия». Ну вот, пока мне мой бывший муж не сказал, слушай, нашел вакансию на сайте The Village. Я говорю, это что? Он говорит, ну в смысле? Это очень модный сайт, его читают молодые горожане. Я говорю, а, это тот, который пишет про всякие кафехи и фалафели? Он мне говорит, ну да, в том числе. Я говорю, да ну зачем там работать? Это же типа, ну, смешно. Он мне говорит, ну, в смысле, это же в любом случае лучше, чем то, где ты сейчас работаешь. А Вилоч ты искал себе новостника на какую-то очень маленькую зарплату. Я получала больше редакторов пиар-компании. И Коля мне сказал, ну, отправь резюме, что ты теряешь? Какая разница? Тебе все равно никто не отвечает. Почему нет? И я подумала, действительно, почему нет? Ну, что я теряю? Я 3 года работаю в пиар-компании редактором. Мне 27 лет. Что может быть хуже? Ну, как бы, я не провалюсь ниже, даже если я буду работать новостником и писать про фалафели. А мне тогда казалось, что это очень, как бы, да, ну, вот какая-то фигня вообще, недостойное меня занятие, что, как бы, хуже не будет. И я села и сделала тестовое задание. И отправила. И мне написали через на следующий день. И позвали на собеседование. И сразу взяли. И потом Настя Красильникова, это теперь моя подруга, Настя брала меня на работу тогда. Она мне потом сказала, что у меня было идеальное тестовое задание. Ну, я, правда, неплохо с русским языком. Так я попала в интернет-издание The Village. 27 лет мне было. На какую-то очень маленькую зарплату. А нужно понимать, что моя напарница по новостям была младше меня года на 4. Я попала в совершенно другой мир, в котором я не существовала. И я, конечно, сразу влюбилась. То есть вот то, о чем я говорила с пренебрежением, ах, фалафели, там, типа, сайт для хипстеров, ха-ха-ха, что я там буду делать? Я влюбилась сразу и в этих людей, и в проект. И через 3 года я была заместителем главного редактора. Потому что мне очень нравилось то, что я делаю. Я была безумно влюблена в это дело. Как бы, да, 27 лет я фактически, у меня изменилась жизнь профессиональная. И от профессиональной жизни, от того, что изменилась профессиональная жизнь, полностью изменился круг моего общения, у меня появились новые друзья в 27 лет. И все эти люди до сих пор рядом со мной, несмотря на то, что мы вместе уже не работаем. Это самые близкие мне люди, вот те, которые, с которыми я познакомилась там. Моя жизнь полностью изменилась вообще полностью. Потому что я тогда отправила резюме. И я всем своим студентам об этом говорю, что вот когда вы мне говорите, что в 25-26 лет можно ли найти работу, можно и в 27 найти работу. Ты никогда не знаешь, какую. Иногда тебе кажется, что... Я еще помню, говорила, что, ай, ладно, полгода поработаю, а потом посмотрю. Я осталась на 3,5 года, я уходила со слезами. И если бы я не была вынуждена уйти, я уверена, что, ну, как бы, возможно, до сих пор работала бы там. И была бы в восторге от того, что я делаю.
Я думаю, что мы, наверное, на такой ноте завершим, хотя могла бы, конечно, заболтать бесконечно. Особенно мне интересно, конечно, слушать сплетни про фалафельные, которые я сама люблю, вот это все.
Короче, можно я в финале скажу немножко? Давай, смотри, давай. Что я так давай. Много говорю, что это очень банально, но на самом деле со временем уверяешься в справедливости некоторых прописных истин, некоторых, не всех. Успех или его отсутствие — Это все в наших головах, я думаю. И никогда не знаешь, когда твоя неудача, ну, то, что ты считаешь неудачей, обернется удачей и счастьем. И круто открывать двери, пробовать их открывать. Когда, по крайней мере, у меня появляются ресурсы и силы это делать, как правило, за этими дверьми что-то такое, что мне и нужно было, а я не знала. Все, больше ничего говорить не буду.
С вами была Кристина Вазовски, и это «Провал». Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Провал подкаст», ставьте 5 в приложении подкаста от Apple и рассказывайте о подкасте друзьям. Если будете делать это в сторис, отмечайте меня. До встречи на следующей неделе. Пока! Можно последний вопрос личный?
Конечно, да.
Как тереться щеткой из бодишопа, правильно?
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5hourenergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.